Всех наших друзей, братьев, сестер, кто сегодня расположил свое сердце быть в Доме Божьем. Мы приветствуем тех, кто наблюдает за нашим служением. Рады, что сегодня мы можем вместе вспомнить очень удивительное, важное, серьезное событие, которое произошло очень давно. А день сошествия Святого Духа на апостолов. Одна очень интересная деталь. Я думаю, что для изучающих Библию, она просто налицо, ее невозможно не заметить. Когда мы знакомимся с историей Ветхого Завета, а с тем, как Бог, какие повеления им давал, как должна быть устроена их жизнь, как должно проходить богослужение, вы обращаете внимание на то, как очень детально все описывается. Описываются все праздники, описываются даты, описываются жертвоприношения, все очень детально описывается. Но когда мы приходим в Новый Завет, мы не встречаем там вот такого очень конкретного, жесткого, категоричного описания того, как должно проходить богослужение. В чем дело? В чем дело? История израильского народа, или вернее закон Моисеев, он прежде всего нацелен на один народ, на народ израильский. Где бы он ни был, это один народ. Пусть он в рассеянии, но это один народ. В Ветхом – это Ветхий Завет. В Ветхом Завете Бог избрал один народ, одно национальный. Остальные люди могли к ним присоединяться. Это очень важная, друзья, деталь. Это очень важная библейская истина. В Новом Завете Бог избрал также один народ, но уникальность его в том, что он многонациональный. Значит, он впитывает в себя особенности быта, культуры абсолютно всех людей, которые жили и будут еще жить буквально на всей земле. И по этой причине надо усматривать, что действительно Дух Божий говорит о тех событиях, которые были в ранней церкви. Но в ранней церкви нет повеления отмечать эти праздники. Надо обратить на это особое внимание, друзья. Христианство пошло на тот шаг, чтобы вспоминать эти праздники, чтобы почтить те действия, которые Господь осуществлял. Но подчеркнем, это делается по личному расположению. Это правильно, друзья, что возвеличиваем мы Бога, возвеличиваем вот те очень важные события, которые были в начале истории христианской церкви. В Ветхом Завете встречается праздник Пятидесятницы. Но что интересно, он абсолютно ничего общего не имеет с новозаветным праздником Пятидесятницы. В Ветхом Завете он был связан с принесением сжатого, если сказать конкретно. Вот приносится первый сноп, когда только начинается жатва. Вот этот день у евреев был определен. От этого дня считают 7 недель, и первый день после 7 недели принесение очередного плода, принесение плода пшеницы. Смотрите, здесь не идет речь ни о каком Духе Святом. Но важно отметить, как ветхозаветная Пасха, она перешла в Новый Завет, когда мы праздновали праздник Пасхи, мы об этом вместе с вами говорили, друзья, вы это хорошо помните. Бог дал повеление евреям всегда помнить праздник Пасхи, всегда. У них нет права не помнить этот праздник. И мы говорили о том, что новозаветная Пасха, она очень близка по содержанию к новозаветной Пасхе. Если ветхозаветная Пасха – это «не погублю, пройду мимо», это день избавления для евреев. В Новом Завете тот же самый смысл. Но если в Ветхом Завете Пасха была связана с принесением жертв, с определенными церемониями, процедурами, с определенным порядком, как она должна происходить, и евреи не могли нарушить этот порядок. В Новом Завете нет установления того, как должно отмечать Пасху новозаветную. Но христиане отмечают. Смысл остается тот же самый. Не пройду мимо, не погублю. Действительно, Христос своей жертвой на Голгофе и тем, что Он после этого воскрес, Он прямо показал людям то, что есть один путь, каким Бог пойдет, если так можно выразиться, чтобы не предать смерти человека за грехи этого самого человека. Есть один путь, через которым Бог идет, есть одно, через что Бог смотрит на грехи всех людей милостиво и не воздает за эти грехи. Что это за путь? Это Голгофа. Это Голгофа, потому действительно, вот по смыслу, единственное, что праздник Пасхи, он очень близок, праздник Ветхозаветней Пасхи и праздник Новозаветней Пасхи. А относительно праздника Пятидесятницы, дня, который мы сегодня отмечаем, мы подчеркиваем, что абсолютно нет ничего общего. Там это принесение плода, это жатва, в Новом Завете это совершенно другой смысл. Но интересно отметить, что как между Ветхозаветней, в Ветхом Завете тоже были вот эти вот, исчислялись дни, смотрите, вот интересно, это единственное, что может аналогия, единственное совпадение, которое есть, это на 50-й день после Пасхи отмечается, и Духу Божьему угодно было действительно вот установить, записать это для всех людей, что сошел Дух Святой на 50-й день, в день Пятидесятницы. Итак, друзья, это очень важное событие. Подчеркнем, что Писание не предписывает верующим отмечать эти праздники. Но это правильно перед Богом. Правильно перед Богом – это особый день, который по праву можно назвать днем рождения Церкви Христовой, правильно читать тексты, правильно поклоняться, правильно проводить служение, которое направлено именно на то, чтобы вспомнить эти события. Мы с вами будем читать текст из второй книги «Деяния апостолов». Это основной текст, который нацеливает наше внимание или очень точно, конкретно говорит о том, как происходило это событие. Фактически вся глава, абсолютно вся вторая глава, она говорит о том, что произошло в этот день. Мы прочитаем не всю главу, а первые 13 стихов. И тема наша будет достаточно простая – сошествие Святого Духа на землю. Я приглашаю вас, друзья, взять Библии. Я надеюсь, что вы понимаете ответственность того, чтобы они постоянно были с вами, когда вы идете на поклонение Богу, либо на библейский час, либо на богослужение. Очень важно, чтобы Библии всегда были с нами. Мы читаем то, что написал Лука об этом событии. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: эти говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Итак, друзья, вот так описывает Священное Писание то событие, которое сегодня христианский мир отмечает. Некоторые очень важные детали, на них мы обратим внимание, прежде чем рассмотрим очень важные серьезные мысли. По порядочку будем идти, рассматривая вот этот прочитанный текст Писания. Проявление Духа Святого – это эталон божественного действия. Вот то, как Дух Святой сошел на апостолов, как он проявлял себя, как он действовал в ранней церкви, это эталон. Почему, друзья, это очень важно, на это обращать внимание? Дух Святой начал свое действие в церкви в результате исполнения пророчества. Христос много говорил об этом ученикам. Он придет, и Он будет вот так действовать. И как действует Дух Святой, это, друзья, очень важные детали. Но именно на этой истории, которую мы с вами прочитали, мы ее не полностью прочитали. Там очень много теологических вопросов и с покаянием, спасает ли крещение, нужно ли для прощения грехов и так далее. Очень много, друзья, о том, что произошло в день Пятидесятницы, идет дискуссии в христианстве. Почему? Это неспроста. Дело в том, что вторая глава закладывает основы. Основы для существования церкви и основы для входа в церковь. Основы для того, чтобы правильно понимать того, как действует Дух Святой. Неудивительно, что есть тот, кому не нравится то, как это предлагается в Писании. Поэтому внимание людей всегда сосредотачивается на какие-то отдельные детали, или, как сегодня можно говорить, модно люди говорят. Этот текст можно понимать по-разному. Вот люди по-разному и понимают. И только потому, что по-разному понимают, и происходит разделение в церквах. Это одна причина, друзья. Мы обратим внимание дальше на текст Писания, который никакого основания нам не дает понимать, что данную историю нужно понимать, можно понимать по-разному. Никакого нет основания для этого думать. Важно подчеркнуть, что отчетливо здесь показывается действие Духа Святого. Очень важно, друзья, вот так Он действует. Он действует, его действие направлено на каждого, мы обратим на это внимание. И то, как Дух Святой проявляется в отдельно взятом человеке, показывает то, как созидается церковь. Это достаточно простые истины, которые просто лежат здесь на поверхности. Здесь нет ничего сложного. Итак, то, о чем мы сегодня говорим, действие или проявление Духа Святого – это эталон божественного действия. День Пятидесятницы – это реальность действия Духа. И что интересно, перед вами мысли записаны, реальная реакция набожных людей. Последний стих, наверное, у вас в памяти остался. Они напились сладкого вина. Смотрите, вот так проявился Дух Святой, вот так Он проявился. Отчетливо, смотрите, реакция была разная. Нет ничего удивительного в том, что и на сегодня люди двояко, трояко, как хотите, могут понимать. И так можно понимать, и так можно понимать. Друзья, есть в Библии заложен только один смысл. Два не заложено, три не заложено. И когда Дух Святой побуждал людей писать эту информацию, мы очень хорошо должны понимать, что Дух Святой не раздваивался, не расстраивался, не расчетверялся, когда Он излагал конкретную мысль. Поэтому мы много говорили о том, что для того, чтобы более правильно понимать текст Писания, подчеркнем, не идет речь о необходимости получения богословского образования. Не идет речь об этом. Для этого не нужно десятки лет быть в церкви, членом церкви. Для этого нужно только одно – понимать, что это Божье Слово, и молить у Бога всегда мудрости, Господи, Твое это Слово. Я хочу его понять правильно, чтобы правильно выполнять. Друзья, это очень важно. Это очень важно. Смотрите, Дух Святой отчетливо проявил себя, не так ли, в день Пятидесятницы? Отчетливо. Там нельзя никак двусмысленно понимать. Да вы, ребята, вам показалось, у вас галлюцинация там, что-то вам ночью не спали, какие-то языки вам почудились. Смотрите, ну, сегодня нет никакого основания думать или говорить об этом. Это просто действительно, если кто-то думает, это просто превратное отношение, превратное понимание Писания. Явились отчетливо огненные языки. Отчетливые. Никто из людей, важно отметить, не сгорел. Волосы не сгорели. Дух Святой, как видимым образом через огненные языки сошел на этих людей. Смотрите, никто из них не был поврежден, но, смотрите, явно было видно, что люди по-другому стали вести себя. Мы на это обратим внимание. Совершенно по-другому. Многие сегодня, осмелюсь сказать, искажают этот текст. И говорят, нет, они все вот евреи пришли, и поэтому они все на еврейском языке говорили. Это полное заблуждение, полное непонимание Писания. Мы когда читали, специально выделяли интонации, эти слова, как же мы родились в своем наречии. И слышим, они прямо говорят, вот эти люди, они не все ли галилеяне? Этот вопрос отчетливо говорит о том, что они понимали, что все они выходцы из области палестинской, из Галилеи. И их удивление было в том, что они знали, что эти люди владеют только галилейским языком. Это простые рыбаки, которые сегодня travel document не покупали. По всем этим странам, откуда приехали люди, они не ездили. Почему? Основная их работа, вы знаете, это были рыбаки. Можете себе представить, как может ли представить, позволить себе рыбак возможность такую путешествовать по странам? Откуда он может получить этот язык? Удивление их было в том, что все они обладали одним языком, но когда пришли с разных абсолютно стран, мы перечисляли с вами, текст Писания говорит об этом, Духу Божьему угодно было нам четко показать места, с которых приехали люди. Это очень важно, друзья. Люди, вы прекрасно понимаете, и на сегодня на одном языке не говорят на всей земле. Дух Божий указал нам, чтобы мы, никаких сомнений не было, что апостолы говорили на иностранных языках. И как дальше в наших рассуждениях мы явно увидим, что они говорили то, что очень хорошо сами понимали. Почему? Потому что и люди понимали об этом. Смотрите, как же мы слышим их, говорящих о чем? А там толкователей не было, друзья. Там никаких толкователей не было. Люди, когда слышали эту весть, они слышали и говорили, что они говорят о чудных делах Божьих. И без переводчика об этом понимали. О чем идет речь? В день Пятидесятницы проявился исключительно этот Божий дар, знание иностранных языков. Это явное действие Духа Святого. Вот так он действует. И мы дальше обратим внимание на то, почему вот это действие осуществлялось. Итак, на несколько очень важных моментов мое желание, чтобы мы обратили внимание. Мы прочитали с вами неполный текст. Думаю, это будет правильно, если наше внимание будет посвящено всей главе, когда мы придем домой. Просмотрите, пожалуйста, очень внимательно. Речь Петра, покаяние людей – это день Пятидесятницы. Это то, что произошло в день Пятидесятницы. 3000 человек, без всякой рекламы, без всяких оркестров, без всяких специально обученных проповедников. Я на это хочу обратить внимание. Вот это сила Господня. 3000 людей покаялись. Вот эталон того, как действует Дух Святой. Я думаю, что вы очень хорошо понимаете, как важно сегодня христианам, которые хотят созидать церковь, именно на день Пятидесятницы обращать особое внимание. Как, в какой среде появилась церковь, сошествие Духа Святого, проявление Духа Святого в ранней церкви, и то, каким образом это действие ощутимо было для людей, которые слышали и видели все происходящее. Именно вот это явное Божье действие сразу, будьте внимательны, заложило здравое основание для принципов созидания поместной церкви, Вселенской церкви, которая потом стала распространяться и на поместной церкви. Именно с этого самого дня, со дня Пятидесятницы, Христос нигде не говорил, что надо вот постоянно в учении апостолов пребывать, в молитве, в посте и так далее. Нигде не говорил. Но именно с дня Пятидесятницы церковь встала на эту ступень, и те, кто сегодня боятся Бога, не просто набожные, мы о них будем позже говорить, не просто религиозные люди, не просто набожные, а реальная церковь Христова, она живет этим. С первого дня церковь стала выполнять 4 очень важных условия, понимая, что по-другому нельзя. Первое, самое главное, она пребывала в учении апостолов. Второе, она пребывала в преломлении хлеба, в общении и в молитвах. Это 4 составляющих церкви. С первого дня, с дня Пятидесятницы, вот такой, таким путем пошла церковь. Осмелюсь сказать, когда знакомишься с историей церкви, осмелюсь сказать, что именно благодаря тому, что церковь пошла таким путем, она стремительно стала развиваться. Не потому, что там появились хорошие проповедники, а потому, что понимали, что руками человеческими, умом церковь не сможешь созидать. За 280 лет. Это не так много для истории. Не так много, правда? Мы не живем в столько лет. Но для истории не так много. Когда это горстка людей мы можем сказать, что, может, было их и около 500 человек всего лишь навсего, согласно Священному Писанию. Помните, когда он явился вот, в день Пятидесятницы 120, а потом явился более, нежели 500 братьев. Мы можем говорить об очень небольшой группе людей, если сравнить с населением мира того времени. И вот эта группа людей, смотрите, Дух Святой сошел на землю, сформировалась церковь. И за вот эти 280 лет, без всякого религиозного прошлого, христиан до христиан не было, извините за такое выражение. Они появились, так можно сказать, на ровном месте, причем на вражеской территории. На территории сатана прямо сказал, все предано мне, вы помните искушение Христа? Поклонись мне, потому что показал все царства мира, и говорит, все это мне предано, это была правда. Это была правда, потому что Христос не стал противиться этой правде. И он пришел, чтобы вот тех, которые преданы были сатане, они стали принадлежностью Божьей. Это отчетливо просмотрелось в день Пятидесятницы. Церковь появилась на территории, которая на земле, которая действительно весь мир лежит во зле. Мы будем рассматривать с вами позже окончание посла, первого послания Иоанна. И вот в это очень ужасное место, в опущенное человечество, разложенное грехом, в этом месте сформировалась церковь. Масса религиозных движений, масса языческих верований, человеческие жертвоприношения, убийство детей и так далее, и так далее. Я думаю, что вы знакомы с историей древнего мира и прекрасно понимаете, что из себя представляло общество в то время. И вот в этом обществе сформировалась церковь. За 280 лет она сумела не только выжить, но и подняться до уровня, когда с ней стала огромная Римская империя считаться. В 313 году, когда к власти пришел император Константин, он написал такой указ, эдикт, буллу, по-разному ее называют, о том, что христианство признать наравне с государственной религией, то есть уже с ними стали считаться. Это своим языком, фактически это был закон о веротерпимости. Если так можно выразиться, старшее поколение, вы знаете историю, подобный закон подписан был в 1905 году относительно евангельско-баптистского движения в царской России, когда после 25 ужасных лет гонений, истреблений евангельско-баптистского движения Константин Петрович Победоносцев, бывший на то время обер-прокурором Святейшего Синода Православной Церкви, вынуждены были подписать этот указ, что теперь не гнать евангельских христиан, не гнать штундистов-баптистов. Аналогичная ситуация. Но будьте внимательны, за короткое время, для истории не так много, церковь сумела прорваться сквозь это действительно вот эту толщу суеверий, греха, колдовства, отступления, просто действительно морального разложения. И пронести этот свет. Я, друзья, искренне хотел бы, чтобы все те, кто сегодня слышит нас, вот на это обратили внимание. Вот она основа созидания церкви, вот она. Не то, что сегодня мы способны думать, планировать, вот каким образом нужно развивать церковь. Ее не надо ничего выдумывать, друзья. Если от начала Духу Божьему угодно было показать, что вот так церковь формируется, друзья, все слушатели, христиане, другого пути для нормального развития церкви не существует. Не существует, не изобретайте его. Главой церкви является Христос, она ему подчиняется. Это его слово. Христос сказал, он придет, наставит, научит, и Дух Святой наставляет и научает. С первого дня, какое удивительное Божье действие. Итак, несколько очень важных мыслей. Сошествие Духа Святого как исполнение пророчеств. Мы явно во второй главе ниже, мы не прочитали этот текст, но там, когда Петру представили такое обвинение, что сегодня модным является, это обвинение бросать, что вы пьяные, он прямо говорит, нет, мы не пьяны. И говорит, это есть исполнение библейского пророчества. И он ссылается на пророка Илия. Хотя бы коротко, друзья, у нас несколько мыслей, время бежит. Ветхий Завет отчетливо говорит о сошествии Духа Святого. И на этот текст ссылался здесь Петр. Позвольте процитировать этот стих. Ветхий Завет говорит, это исполнение сошествия Духа Святого на апостолов, это исполнение Ветхого Завета, исполнение пророчеств Ветхого Завета. Иаиль, 2 глава, 28 стих. Мы только один стих прочитаем, там пространный отрывок. У нас нет времени подробно на это обращать внимание, но это текст, на который и Петр здесь сослался. И явно вы можете просмотреть, что об этом очень подробно пишет Иаиль. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения», и так далее. На это сослался апостол Петр. И когда они обвинили, вернее, когда вот эти набожные люди, подчеркнем, набожные люди, обвинили, сказали, что вы пьяны, он говорит: «Нет, мы не пьяны, это исполнение ветхозаветнего пророчества». Итак, Ветхий Завет прямо сказал об этом событии, оно исполнилось. Что говорит об этом Новый Завет? Хоть Новый Завет к тому времени не был написан еще, не был написан, ни одной книги еще не было написано, это правда. Но Новый Завет уже начался, почему? Потому что был Христос. И смотрите, мы сошлемся на слова Христа. Деяния, 1 глава, 4 и 5 стихи. «И собрав их, речь идет о Христе, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, и о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Друзья, очень важно. Христос прямо сказал, братья сегодня уже цитировали тексты, и в начале служения брат Михаил ссылался на несколько очень важных текстов. Христос неоднократно говорил ученикам, особенно чем ближе дело шло к его страданиям, к окончанию его служения, он очень много говорил о том, что придет Дух Святой. А здесь он прямо говорит, уже фактически перед Вознесением, за 10 дней до того, когда Дух Святой сошел на землю, Христос говорит: не отлучайтесь, ждите обещанного от Отца. Это будет, Он придет. Итак, друзья, мы явно видим, что то, что мы отмечаем как христиане, оно является исполнением ветхозаветных пророчеств и исполнением слов Христа, как уже начало Нового Завета. Это подтверждение очень важно библейское для нас, чтобы мы реально понимали. Это может несколько мыслей, прежде чем мы вторую деталь или второй пункт рассмотрим. Друзья, смотрите, что произошло в день Пятидесятницы. «Сошел Дух Святой видимым образом, в виде огненных языков». Друзья, подчеркнем, что все-таки очень, чтобы не было путаницы, когда Дух Святой сходил на людей, это нужно называть прямо это сошествие Духа Святого на людей. Но Христос прямо сказал, что вы будете крещены Духом Святым. Слово «крещение» – это погружение. У нас с вами отдельно были рассуждения в нашей церкви, учения о крещениях в Священном Писании. Мы говорили о том, что Библии, Духу Божьему угодно было подчеркнуть, что вот это действие мы называем сошествие Святого Духа на апостолов. Люди были на земле, Дух Святой видимым образом опустился на людей. Это называется сошествие. Можно сказать так, что когда Дух Святой сошел, они наполнились Духом Святым. Но сошествие Духа Святого не является крещением Духом Святым. Это совершенно другое. Крещение – это погружение. Поэтому, когда Дух Святой без участия, без возрождения, без возрождающего действия Духа Святого, рождение Духа, вы помните рассуждение, то все слова, на которые Христос обращал внимание, говоря с Никодимом, когда сначала человек рождается от Духа, затем рожденного от Духа, Христос, наполненного Духом, вводит в тело свое, в церковь. Вот это и есть крещение Духом Святым. Оно не проходит видимым образом, важно отметить. Почему? Потому что церковь, она невидима, но состоит из видимых людей. Обратите на это внимание. Поэтому сам факт крещение Духом Святым, он является невидимым. Когда Христос, как глава церкви, в свою церковь вводит людей, наполненных Духом Святым. Христос не обманул. Вы примете силу когда? Когда сойдет на вас Дух Святой. Дальше вы будете крещены. То есть, когда вы примете Дух Святой, вы получите силу, вот это возрождающее действие апостолов, тех, кто были в горнице в день Пятидесятницы. После этого произошло, Библия об этом не говорит, но подчеркнем, мы опираемся на слова, сошествие – это Дух Святой сошел на людей, крещение – это людей уже погружает в тело Христово. Христос. Друзья, это важная деталь, мы о ней много говорили, поэтому, чтобы не было здесь путаницы, Библия вот отчетливо эти мысли для нас предлагает. Вторая очень важная мысль, то, что мы видим в этом событии, это повиновение Христу. Хочу на это обратить внимание, повиновение Христу как основа получения обещанного. Очень модно сегодня для христиан говорить красивые фразы. В Библии 31 тысяча обетований. Кто-то посчитал. Может, он ошибся, я не знаю. Я не считал. Но очень модно говорить так, что 31 тысяча обетований, они наши. Что такое обетование? Это обещание. Мы обращаем внимание на текст Писания. Только повиновение Христу является основанием для того, чтобы это обетование на тебя распространилось. А того, что ты будешь говорить много, что это обетование, они все наши. Нет, они не твои, они сказаны, но твоими они будут при одном условии. Только при одном условии. Это повиновение Христу. И на это хочу обратить очень важное внимание. Христос прямо сказал апостолам, вы не отлучайтесь, вы никуда не уходите. Смотрите, Он не сказал им, сколько надо ждать. Неделю, другую, год, два, три. Не так ли? Нигде вы в Священном Писании не найдете никакого намека на то, сколько надо ждать. Но теперь подумайте, как могли бы вот апостолы решать вопрос. Так, мне дали ключи, Петр говорит, я главный апостол. Так, значит, я председатель в вашем собрании. Ребята, договариваемся. Кто за? Мы неделю ждем, потом расходимся. Ну, простите немножко за иронию. Но этого же нет. Неважно, кто ты там, первый апостол, последний апостол, в середине ты находишься. Важно одно, что если Христос тебе сказал ждать, жди. Друзья, подумайте немножко, хотя бы на какое-то время представьте себе вот состояние людей. В прошлую субботу здесь было бракосочетание. Ну, улыбнемся немножко, молодые, видимо, забыли, что уже не зимнее время, а летнее время, они на один час опоздали. И вот интересно, смотришь на людей, которые здесь уже ждут начала бракосочетания. Интересно, вот ощущение, ну где? Это немножко, друзья, немножко, чтобы мы представляли, что значит ждать. Какое оно такое интересное чувство? Я даже не скажу, оно плохое или хорошее, оно просто интересное, правда? Вот ждешь и не знаешь, когда оно будет. Повиновение Христу – это основа того, что обещание для меня выполнится. И здесь не может быть двух мнений. Здесь не может быть, может, двояко понимать, по-разному. Ты, брат, так понимаешь, а я вот так понимаю. Если бы апостолы вот так по-разному понимали, то вот те, кто не остался здесь с апостолами, они бы Духа Святого не получили. Это однозначно, друзья, это однозначно. Потому что Дух Святой на кого сошел? Исключительно на тех, кто был вместе. Исключительно. То есть обетование исполнено было только, направлено было на тех, кто был в тот момент вместе. Буквальное понимание и повиновение Христу до исполнения обещанного. Другого, друзья, просто у нас здесь не просматривается. Это буквальное понимание. Нельзя было, сколько там решено, давайте недельку, ну давайте потерпим, хорошо, потом. А потом каждый вечер будем собираться, стоит или не стоит голосовать, стоит или не стоит еще один день ждать. Простите, немножко по-детски, немножко вызывает эту улыбку, друзья. Но никакого основания Библия не дает нам понимать, можно двояко понимать. Ты, брат, так понимаешь, а ты вот так понимаешь. Другого не может быть. Повиновение Христу. Почему важно, почему в нашей церкви мы стараемся очень много петь о Боге, говорить о Боге и меньше говорить о людях. Почему? Потому что достаточно много мы себе посвящаем внимание. Достаточно много. У каждого из нас характеры и очень хорошие, иногда очень даже хорошие. Смотрите, мы призваны больше говорить о Боге. Почему? Чем больше понимаем, кто есть Господь, чем больше понимаем, что Он от нас ожидает, вот тогда свой характер пытаемся уже на цепь куда-то посадить, чтобы он не выскакивал. Вот тогда только, когда Бога перед глазами нет, тогда есть свой Бог, это я. Почему важно, друзья, понимать здесь, что если сказал Христос вот так, то не отлучайтесь. И независимо ни от чего, там, ваши все, ты понимаешь, устал, надоело, там, мне позвонили, текст-месседж мне прислали. Неважно, если ты хочешь получить обещанное, если ты хочешь, чтобы Божье Слово над тобой исполнилось, ты двояко его не можешь понимать. Это первое. Второе, ты обязан повиноваться, друзья. Это категоричное заявление, но это так. Не отлучайтесь, это повеление, которое дал Христос ученикам. Повторим, если бы кто-то из них отлучился, они бы не получили обещанного. Друзья, насколько важно сегодня внимание наше на Священное Писание обращать, на Христа, который является Спасителем нашим, главой Церкви. Важно понимать, Его знать, Его голоса слушать. Невыполнение, непонимание несогласие с тем, что говорит Писание, с тем, что говорит Христос, лишает нас получения обещанного. Еще одна очень важная деталь, очень важная. Мы говорим с вами о повиновении Христу как основу получения обещанного. Коснулись маленькой детали, это буквальное было понимание. Буквальное понимание и повиновение до того времени, когда уже они получили исполнение обещанного. Еще одна деталь – единодушие. Единодушие в ожидании. Обратите внимание на стих 1. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Это ключевое слово здесь. Это ключевое слово. «Они были единодушно вместе». Вы хорошо понимаете, что значит единодушие? Можете себе представить, что перед их глазами в ожидании какая картина проходила? Я не думаю, что эти 120 человек, как минимум 12 апостолов, 11 апостолов точнее, что они 10 дней сидели молча. Вы можете себе представить, 10 дней сидеть молча? Рассказывает одну интересную историю, насколько немногословные англичане пригласили одного в гости. Ну, он говорит, 2 часа просидели, он говорит, 4 или 5 слов мне сказал. За это время. Он потом делится другу свою, слушает, говорит, ну какие, говорит, вообще не разговорчивые. Говорит, а сколько он тебе за 2 часа сказал? 5 слов. О, ты счастливый человек, что тебе 4-5 слов сказали. Ты, говорит, мог бы этих слов не услышать. Часами сидеть и не разговаривать. Ну, есть такая культура, может, в определенном народе. Друзья, 10 дней, я не сомневаюсь в том, что они о многом говорили. Все проплывало пред их глазами. Христос, учение, вот те события, когда они не понимали друг друга, когда они, простите, враждовали, превозносились друг над другом. Я понимаю, что я предполагаю, я не могу это утверждать, но говорить о том, что молча сидели 10 дней, это просто неправильно, друзья. Все было пред их глазами. И вот во свете всего этого каждый был обуреваем своими мыслями, вот пониманием, находясь в ожидании. И вот в этом состоянии, друзья, в этом очень, я бы сказал, где-то возбужденном состоянии, очень важно отметить, друзья, братья и сестры, христиане, слышите, они сохраняли единодушие. При всем том, что они были разные, при всем том, что было непонимание между ними, при всем этом они были единодушны. Друзья, обратите на это внимание. Что значит единодушие? Очень интересно, друзья, они были вместе. Они были разные, но они были вместе. И только потому, что они были единодушны, это самое главное, смотрите, дало им очень серьезное успокоение. Они не воевали, они не враждовали. Они понимали, что при всем том, что они разные, но у них есть тот, кто им сказал, ждите. И они ждали. Насколько сегодня, друзья, вы являетесь здесь, большая часть, это члены поместной церкви. У нас есть гости, мы рады вас видеть сегодня на нашем богослужении. Насколько вы можете сказать, что вы в своих церквах, при всем том, что вы разные, вы сохраняете единодушие. Насколько вы можете об этом сказать? А это успех церкви. Это начало, скажем, что церковь даже не сформировалась. Церковь еще не сформировалась. Это начало, это только подготовка, это киндергарден еще, это детский сад, простите. Для того, чтобы церковь формировалась, друзья, очень важно понимать, что было именно вот это единодушие, при всем том, что люди разные. Серьезный вопрос, с кем они были единодушны? С кем? Петр, я с тобой буду дружить, Иоанн, я с тобой буду дружить. Но Писание не говорит нам об этом, что они были ненадушны со своими друзьями. Но нет такого, друзья, нет. С кем они были ненадушны? Все они, Библия прямо говорит. У них не было группировок. Я того защищаю, а я того защищаю. Друзья, вот он успех церкви, вот он. С кем мы единодушны? Вопрос. С кем мы единодушны? С кем мы единодушны, друзья? Это глобальный вопрос для каждого буквально. Только потому, что они были единодушны вместе, они получили обещанное. Следующее, очень важное, действие Духа Святого исключительно на каждого человека. Оно не проявляется так выборочно или в общем раз, вот всем дан Дух Святой. Нет. Важно подчеркнуть, что действие Духа Святого направлено на отдельно взятого человека, на отдельно взятого. Действие Духа Святого на каждого единодушного, подчеркнем, друзья. Действие Духа Святого на каждого, но подчеркнем, единодушного, кто был в единодушии. Что мы читаем в стихе 3? «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Очень ясно и коротко. почил этот язык, видимо, это не был реальный огонь, не был реальный. Библия прямо говорит, языки как бы огненные, не звайте, пожалуйста. Вот это сравнение как бы огненные, это не был реальный огонь. Но это было видимым образом явлено для людей. Важно подчеркнуть, что Дух Святой направляет при всем том, что их было очень много людей, около 120 человек, в тот день, когда Дух Святой сошел на землю. Но Дух Святой, важно подчеркнуть, на каждого был направлен, на каждого, кто был в единодушии, и каждому, каждый получил, причем Дух Святой, важно отметить, почил не на одному 5 талантов, другому 3, а кому-то ничего. Смотрите, как удивительно действует Дух Святой. Это его действие. Нет лицеприятия. Над Петром больше огонька не было, а над Фомой меньше. Смотрите, никакого основания Библии не дает нам так понимать. Насколько действительно Дух Святой нам, читателям Библии, сегодня прямо говорит о том, что он нелицеприятный. Он особую милость свою проявляет к тем, кто находится в единодушии. Каждому дается. Позже Павел будет, напишет слова, что каждому дается проявление. Каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому. Но кому? Кто в теле Христовом. Не всем желающим, кто хочет получить крещение Духом Святым. Не всем желающим. А тем, кто находится в теле Христовом, каждому дается проявление Духа на пользу. Смысл, друзья, смотрите. Здесь они были единодушны, они были собраны. Уже команда. Обратите внимание, это уже команда. Поэтому каждому дается абсолютно. Это важно подчеркнуть, это закладывается принцип нормального развития церкви. Вот те, кто вместе, это тело Христово. И они все должны иметь одинаковое участие Духа Святого. Все, нет разделения. Каждому буквально это дается. Еще одна очень важная деталь. Присутствие Духа Святого определяется по его проявлению. Я имею Духа Святого, модно сегодня говорить. Ты крещен Духом Святым? Покажи Духа Святого. Сколько много вопросов сегодня слышат христиане друг от друга. Послушайте, обратите внимание, что Писание говорит, как Дух Святой проявляется. Что Писание говорит? Мы читаем стих 11. «Слышим их», кого? Апостолов, «говорящих о великих делах Божьих». Вот здесь слово «говорящих», мы уже с вами неоднократно в наших проповедях соприкасались с этим словом. Есть два слова «говорить». Одно слово «передавать информацию», «лего», отсюда «логос» и так далее. Второе слово «лалео», то есть «каким образом ты говоришь». Помните, мы изучали текст из первого послания Иоанна, «мирские говорят по-мирски». Идет речь о стиле говорения, о методике, об эмоциях и так далее. Так вот, смотрите, Писание именно это слово здесь выделяет. Смотрите, сама информация позже передана. О чем они говорили? О великих делах Божьих. Но здесь произошло удивительное сочетание. Удивительное сочетание. Самое важное, в чем Дух Святой проявляется, это в стиле говорения. А если Дух Святой уже проявляется в стиле говорения, то и информация будет правильная. Итак, это действие Духа Святого. Те, кто водятся Духом Святым, они говорят, как от Духа Святого. И что важно отметить, говорят о дивных делах Божьих. У меня вопрос очень серьезный сегодня ко всем нам, к себе в том числе. Мы многое-многое говорим при разных обстоятельствах жизни, правда? Мы говорим, что у меня Дух Святой, я крещен Духом Святым. Дай Бог, чтобы это было так на самом деле. Но Дух Святой вот так проявляется. Смотрите, криков нет, возмущений нет. Смотрите, каким стиль говорения, как говорит тот, кто имеет Духа Святого, как он говорит. Мы подчеркнем, мы на это обращаем внимание. Почему? Это принципы формирования ранней церкви. Для нас это написано, каким образом мы говорим. Если мы говорим, что мы имеем Духа Святого, мы рождены от Духа Святого, друзья, мы изучали с вами Евангелие Матфея, Христос прямо говорит, или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. Дальше Яков будет говорить о том, что течет ли из одного источника горькая и сладкая вода. Как это объяснить, что с одной стороны человек вот льстит, с другой стороны он просто не контролирует себя? Как это объяснить? Друзья, это сегодня ставит под серьезный вопрос действия Духа Святого в том, кто не методами Духа Святого говорит. Дух Святой, смотрите, каким образом он говорит. И цель говорения вот через людей Духа Святого какая? Не себя защитить. Обратите внимание. Что делает Дух Святой? Христос прямо сказал. Он кого возвестит? О ком возвестит? Обо мне. Он от моего возьмет и возвестит. Он прославит меня. Не так ли? Христос об этом прямо говорил. И вот когда этот Дух только-только сошел, как исполнение ветхозаветних и новозаветних пророчеств, он сразу же, смотрите, вот он, Дух Святой. Если Дух, который в тебе, слышишь, друг? Если Дух, который в тебе, в общении друг с другом, не прославляет Отца, не прославляет Христа, это не Божий Дух. Дух Святой вот так действует. Это эталон, это стандарт. Мы не можем, друзья, от него отклониться. Друзья, мы только обращаем внимание на эти очень важные детали. Почему вот так формируется ранняя церковь? Вот так она формировалась. Поэтому и для нашей поместной церкви сегодня на это важно обращать внимание. Можем ли мы сказать, что наша поместная церковь вот так формируется, как формировалась библейская евангельская церковь, буквально в первый ее день? Действие Духа производит эффект, превосходящий понимание. Еще одна очень важная мысль. Мы прочитали здесь 12 стих в нашем тексте. «И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит». Во-первых, обратим внимание на то, что для всех тех, кто был свидетелем этого удивительного Божьего действия, было понятно одно. Они видели людей, что они из одной местности. Но они говорят на языках, которых они не учили. Это действительно превосходило разумение. Это слово «изумлялись», значение его в замешательстве, растерянность. Вот в этом состоянии, когда люди видели явное действие Божие, они действительно в растерянности оценивали, что происходит. Итак, что мы видим здесь, что если Дух Святой действует, то Он производит эффект, который превосходит разумение. В данном тексте это видно в том, что было что-то необычное. Они были просто поражены, они потерялись. I'm lost. Именно вот некоторые, когда переводят это слово, говорят, это потерянные, они потерялись. Они просто растерялись, они не знали, как это объяснить. О чем идет речь? Смотрите, это не значит что-то ужасное, что там бомбежка, там атомную бомбу сбросили, что там взорвали террористы, там десятки, сотни людей. Смотрите, это тоже превосходит разумение людей, правда? Откуда такое ужасная такая ненависть к людям уничтожать людей? Откуда? Но здесь о другом действии идет речь. Удивительно было, что Бог явно показал себя. Итак, действие Духа производит эффект, превосходящий понимание. Я хочу задать вопрос, конечно, он вызовет улыбку. Какой эффект производит моя жизнь на окружающих? Тоже превосходящее понимание? Только какой, позитивный или негативный? Мой эффект отношения к другим людям, отношение к братьям и сестрам тоже вызывает эффект недоумения. Итак, если это Дух Святой, то он производит вот этот эффект. Изумление, просто понимает, что вот так человек поступает, не потому, что он, действие Духа Святого никогда негативное, ужасное не производит. Будьте внимательны. Вот то, что было сделано, это явно показывается. Удивительное Божье действие. Оно сломило. Оно превосходит разумение. Именно это слово явно указывает нам на то, что произошло в день Пятидесятницы. Позвольте, друзья, вот небольшой вопрос задать еще раз. Если мы говорим, что во мне Дух Святой, если я говорю, скажите, пожалуйста, какой эффект это, ведь Дух Святой, он не сидит, вот так вот спрятался и все. Он проявляется, мы явно видим, что как только Дух Святой сошел на апостолов, это сразу было видно, сразу было видно. Позвольте задать вопрос. Видно ли во мне Духа Святого? Видно ли? Не Духа Святого, точнее, давайте скажем, а действие Духа Святого, проявление Духа Святого. Какой эффект производит моя коммуникация с моими братьями и сестрами, с теми, с кем я вместе работаю, с кем я вместе встречаюсь? Какой эффект? Тоже ошеломляющий. Тоже люди в растерянности, если так верующие поступают, если ты в рай идешь, я, наверное, там первый буду. Друзья, вопросы, они стоят перед нами. Вновь говорим о том, как сформировалась церковь. Вот так она сформировалась. Вот так действует Дух Святой, и никак по-другому. И последняя мысль, которую мы рассмотрим, оценка происходящего набожными людьми. Мы прочитали, что там были набожные люди. Вам понятно слово «набожные»? Религиозные люди. Это не были атеисты, не были безбожники. Безбожники не пришли в Иерусалим, будьте внимательны, в храм. Не пришли. У них там свои храмы в Афинах, в Риме, в Ефесе. Велика Артемида Ефесская, помните? У них свои храмы. Здесь были набожные люди, религиозные люди, у которых была причина, почему они пришли. Итак, как оценили вот явное Божье действие религиозные люди? Как? По-разному. В этом нет ничего удивительного. На Слово Божье и сегодня есть только две реакции. На живое Слово только две реакции. Одни принимают, другие отвергают. Люди никогда не будут равнодушными, никогда. К живому Божьему Слову никогда не будут равнодушными. Это произошло и здесь, смотрите, в первый день церкви это произошло. Мы с вами, может быть, полмесяца, немножко больше назад, говорили о принципах созидания поместной церкви, помните? И говорили о том, что Христос сказал, я создам церковь мою, вот это день создания церкви, день Пятидесятницы. И сразу сказал, мы на это обращали внимание, фразу «врата ада ее не одолеют». Вот этой фразой «врата ада ее не одолеют» он всем верующим сразу сказал о том, что ждет церковь. Постоянное противление. Как только она появится, эта церковь, сразу все силы ада на нее накинутся. Это было сразу в этот день. Будьте внимательны. Мы подчеркнем, что это были религиозные люди. Это были набожные люди. И смотрите, как они отреагировали. Как они отреагировали. Одни в изумлении говорили, слушайте, это что-то... Мы не понимаем, что происходит. Они не говорили, что это ужасное, что там, ну, простите, вот террористы там появились, вот всех убьем, всех власть разгоним, там в свои руки возьмем. Но этого нет. Они реально понимали, что они были ошеломлены позитивным действием. Видно, явно понимая, что это только Божье действие. Человечески, по-человечески так никогда нельзя подстроить. Итак, друзья, для одних это растерянный вопрос. Вернее, для них это вопрос растерянности. Что это значит? Это не вопрос протеста, это не вопрос возмущения. Просто дело в том, что никогда ничего подобного мы не видели. Но они не протестуют. Это, друзья, явно свидетельство того, что происходит с человеком, когда он реально соприкасается с живым Богом. У него тоже вопрос растерянности. Тоже вопрос растерянности. Это, Господи, да если ты такой... Я вообще не достоин перед тобой стоять. Мы с вами рассматривали покаяние разбойника на Голгофе, помните? Он не просил о покаянии. Господи, ты меня прости, пожалуйста, я нехороший. Видя распятого Христа, трудно было даже эту фразу произнести, Господи, прости меня. Он одно сказал, ты вспомни обо мне, когда войдешь в царство, придешь в царство твое. Вот это естественная реакция, когда человек соприкасается с Богом. Помните, мы эту фразу выделяли. Даже слово «прости, Господи» слишком высоко звучит, потому что ты понимаешь свое ничтожное состояние перед Богом. Вот это растерянное состояние, это нормальное состояние для людей, когда ты понимаешь, ты привык жить в своем кругу, в своем окружении, у тебя свое миропонимание, свое понимание всех политических, религиозных, социальных, экономических, финансовых вопросов. Ты просто сам Бог. Ну, если так можно сказать. Сатана же обещал, будете как боги. Но когда вот этот Бог в миниатюре, а точнее, ну, простите, искажение Бога, когда он соприкасается с реальным Богом, вот тогда он понимает, что ему нужно быстрее и быстрее убрать все упоминания о том, что он что-то значит. Даже древние греческие мудрецы говорили о том, что очень многие, мало кто хочет знать, соглашается с тем, что он ничего не знает. Как мало мы знаем, как много надо знать, чтобы знать хотя бы немного. Как мало мы знаем. Это очень интересная такая мысль древнегреческая. Итак, друзья, когда явное действие Господне, оно производит позитивный, ошеломляющий эффект. Люди понимают, что это подстроить нельзя. Это явно Божье действие. Но другая сторона, друзья, другая сторона, смотрите, полное противление. Полное противление, мы читаем о том, что другие, последний стих прочитали, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Сладкое вино – это свежее, не перебродившее, только-только вот его подготовили, оно еще не перебродило. Английское выражение «unfermented wine». Ну, не перебродило еще вино. Называлось оно сладким вином, поэтому, ребята, у вас что-то там не то, будьте внимательны. Вот это их надсмехательство, это сарказм. Вам слово «сарказм» понятно, издевка, надсмехаться. Послушайте, пожалуйста, явное Божье действие, явное. Никто не убит, смотрите. Никому не угрожают, не так ли? Просто удивительное действие, это действие Господне, оно никогда зла не приносит. Когда Господь проявляет себя, Он для блага людей. И смотрите, помните, вспоминайте рассуждения, которые были у Христа с фарисеями. Ты изгоняешь бесов силою князя бесовского. Мы об этом с вами говорили. Аналогичная ситуация здесь. Явное Божье действие просто надсмехаются, просто надсмехаются. Очень интересно, друзья, очень интересно, какая реакция происходит у людей на явное Божье действие. Они пьяны. Фактически, смотрите, это в их рассуждение, оно лишено всякой здравости. Я на это хочу обратить внимание, почему? Всякое противление Богу – это безумие. Я хочу немножко показать это. Петр очень легко, он не стал их обвинять. Ну, мы не читали этот текст, он сразу же после этого написано. Петр встал и сказал, они не пьяны, потому что простой аргумент приводит уже третий час дня. То есть вы пришли на праздник, и в это время, в три часа дня, никто пьяных нет. Обратите внимание, просто и ничего они не сказали, потому что был действительно факт. То есть это полный абсурд. Они не пьяны, потому что уже третий час дня. Это полный абсурд. Днем пьяных нет. Если вечером попил, утром протрезвел, причем какое вино, сладкое вино попили. Итак, друзья, выступление против Божьего действия – это лишенное это положение человека или высказывание его, которые лишены всякого здравого смысла. Всякого здравого смысла. Итак, на явное Божье действие есть две реакции. Только две реакции. Одна реакция. Что это значит? Господи, я ошеломлен. Я удивлен тем, что ты действуешь. Как ты действуешь? С другой стороны, ребята, это там, они ненормальные люди. Это так было. Было очень часто в истории христианской церкви, это очень часто проявлялось и в странах, откуда мы выехали, как реагировали на верующих людей. Точно так же. Да на кого обращаете внимание? Там ни одного умного нет, там все бабушки и дедушки забитые, ну и такие, и такие. Друзья, нет ничего нового. Просто люди делают то, что для них уже давно-давно сделали. Они просто повторяют. Даже не понимая, что они просто повторяют, копируют. Это нормальная реакция на появление церкви. Унижение, оскорбление, надсмехательство. Итак, день Пятидесятницы. Появление ранней церкви, первой церкви. Первый день церкви. Как она сформировалась? На каких принципах она строилась? Как проявлялся Дух Святой? И как на все это реагировали набожные люди? Мы с вами приближаемся к молитве. Очередное напоминание о приходе Духа на землю. Мы говорим, что я вот 30 лет, 40 лет верующий. Позвольте очень нескромный вопрос задать. Если вы 40 лет верующий или 30 лет, значит, вы 40 раз отмечали День Троицы, правда? Ну, как иначе, или вы на Троицу не ходите? Ну, простите, немножко улыбнемся. Мы ходим на праздник Троицы, позвольте задать вопрос. Вот мое понимание вот этого события хоть немножко изменилось за 40 лет? Ведь мы призваны больше и больше видеть в то, что производит Господь в ранней церкви. Перед нами очень много вопросов сегодня встали. Мое отношение поменялось? Что-то изменилось за прошедшие годы? Или я просто отмечаю, потому что так все отмечали? Друзья, это неправильный подход к празднику. Я отмечаю, потому что мы всегда так отмечали. Это неправильный подход. Мы отмечаем не просто ради того, чтобы отмечать. Мы рассуждаем для того, чтобы больше увидеть в себе. Изменить себя, изменить свое отношение к Богу, который стоит за всеми этими событиями. Празднование ради празднования, друзья, это неправильное. Празднование ради празднования – это неправильный подход к христианскому празднику. Если закончится сегодняшнее служение, и во мне не произойдет ничего, никакого изменения в моем понимании относительно этого события, природы церкви, сути церкви, друзья, зря мы пришли на собрание и слушали это слово, друзья. Ведь слово направлено к нам, чтобы поменять нас, для того, чтобы изменить нас, и чтобы каждый измененный мог дальше свою поместную церковь созидать, исходя из тех принципов, которые были в ранней церкви. Несколько вопросов к молитве, мы будем молиться. Как ты для себя оцениваешь происшедшее? Вот то событие, которое мы прочитали, как ты для себя его оцениваешь? Оно для тебя сегодня. Ведь нельзя же об этом не говорить. Праздник. Мы говорили об этом. Как ты для себя оцениваешь происшедшее? Если в тебе Дух Святой, который созидает церковь, если в тебе Дух Святой, который созидает церковь, твоя жизнь, твоя личная жизнь, это жизнь созидания церкви или жизнь разрушения? Это вопросы, которые явно вытекают из прочитанного текста. Вот так действует Дух Святой в церкви. А как проявляется моя жизнь? Я приглашаю, друзья, поклониться Богу. Поблагодарить Его за то, что Он удивительный промысел оставил для нас на страницах Писания. Он оставил очень много людей, которые были верны Богу, которые ждали обещанного, были единодушные, и их верность Богу, их единодушие положило основание ранней церкви и далее способствовало ее нормальному развитию в очень тяжелом окружающем мире. Мы с вами в нелегком мире находимся. Бог не поменялся. Он остается тем же самым. Дух Святой остается тем же самым. Церковь Христова остается Церковью Христовой. Поэтому каково мое отношение к тому, кто созидает церковь? Каково мое отношение к Вселенской Церкви? Каково мое отношение к братьям и сестрам, членам по местной церкви? Как во мне проявляется Дух Святой? Если во мне это единодушие? Масса вопросов, которые стоят перед нами. Дай Господь, чтобы эти вопросы помогли нам поменять мое отношение прежде всего к Богу и к самому себе, а потом уже к тем, которые рядом со мной находятся, чтобы Церковь Господня созидалась в Его славу. Аминь. Помолимся.